Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас традиционно начнем с движения в городе.
В движении.
Движение в городе по Яндексу. Трехбальные пробки всего лишь. Внутренняя сторона МКАДа между Новой Ригой и Волоколамкой. Пробки и между Ленинградской и Волоколамкой. Это уже внешняя сторона. Внешние и внутренние стоят между Калужским шоссе и Каширским шоссе. А третье транспортное кольцо. Здесь затруднение... Отмечу, в районе Шарико-Подшипниковской улицы, внешняя сторона Лефортовского тоннеля, внешняя сторона еще Савеловский вокзал, Рижский вокзал. Вот здесь затруднения, но не традиционные. Так, и Садовое кольцо, отмечу пробку здесь в районе, наверное, Житной улицы на Садовом кольце. Есть затруднения в районе Ленинского проспекта, вру. Так, и пробку отмечу в районе Яузской улицы.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что Европа решила криминализировать обход санкций. ФСБ задержала подозреваемого в подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ. Си Цзиньпин и канцлер Шольц обсудили Украину и не поддержали применение ядерного оружия. И в конце мы с вами обсудим, что блогер-сыроед Максим Лютый получил 8 лет колонии строгого режима по делу о гибели своего новорожденного сына. Ребенок умер от истощения. Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика», наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, что здесь интересного в плане намерения Европы криминализировать обход санкций? Эксперты увидели риск попадания под закон Евросоюза об обходе санкций российских лиц. То есть утвержден закон, вводящий уголовную ответственность за нарушение санкционных режимов. Напомню, в Соединенных Штатах Америки есть закон, который преследует людей за, например, помощь в обходе санкций или за нарушение санкционных режимов. И нововведение Европейского Союза может распространяться не только на резидентов стран Евросоюза, но и на подсанкционных российских лиц, по крайней мере, так считают эксперты, потому что закон довольно широко трактуется. Чтобы принять этот документ, Евросоюзу понадобилось примерно полтора года. В начале декабря 2022 года Еврокомиссия выпустила предложение по гармонизации уголовной ответственности за нарушение санкций. Пояснялось, что по мере интенсификации ограничительных мер со стороны Евросоюза схемы по их обходу также активизировались. Максим Марков с нами, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха Российского экономического университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Максим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, решение Европы криминализировать обход санкций доказывает, что санкционная политика не может быть исполнена в полной мере?
Ну, в целом, да, потому что, как действительно вы сказали и отмечают эксперты, против любого введенного санкционного действия находятся какие-то контрмеры, да, как бы обходные, и... Это ведет к тому, что санкции не действуют в том объеме, в котором хотелось бы Евросоюзу и штатам, которые их вводят. При этом еще можно сказать, что данные санкции бьют еще по самому Евросоюзу, что, видимо, их тоже раздражает. И кроме того, в том же Евросоюзе очень часто звучат тезисы и мысли о том, что санкции... неэффективны против России, а бьют по Евросоюзу. Видимо, для того, чтобы еще не только как бы эффективно в отношении санкционных лиц эти меры действовали, но и в отношении каких-то внутренних оппонентов тоже, видимо, данная мера введена.
Интересно, ожидать ли теперь каких-то массовых посадок, потому что, насколько я помню, когда американцы вводили принцип вот трансграничности своего законодательства и грозили санкциями, начиная от какого-нибудь греческого судовладельца, заканчивая просто подсанкционным лицом, и при этом пытались арестовывать людей по всему свету, это показало, что, да, их методы, в принципе, действуют, они могут быть исполнены, но не в полной мере.
Ну, массовых посадок ожидать не стоит, потому что вот принятие данного закона не означает вступление его в силу. В данный момент оно означает, что в течение там, 12 месяцев с момента его публикации страны Евросоюза должны привести свое национальное законодательство к такому же знаменателю, то есть ввести свои нормотворческие документы в положение, касающееся вот, как раз... уголовная ответственность за нарушение санкционного режима. И здесь тут тоже стоит отметить, что так же как, причем, кстати, стоит отметить, что эти меры не только в отношении России санкции, да, потому что Евросоюз ввел санкции не только в отношении там, России, но и в отношении Ирана, Китая и так далее, вместе с США, да, поэтому не стоит это воспринимать как прям чисто прям антироссийскую меру, да, антироссийская она сейчас более актуальная в силу текущих событий, но в целом не только в отношении России действует. И тут еще следует сказать, что как в отношении там военной помощи Украины, также и в отношении вот этих вот уголовных преследований и так далее, в Евросоюзе и в странах Евросоюза нет единого мнения, да, то есть очень разные подходы, там европейский юг, он более мягкий, те же Италия, Греция, Испания там, и другие, да, европейский север, там скандинавские страны, Германия и там Франция, они более жесткие в этом плане, да, поэтому им тут тоже, помимо того, что они сейчас пришли к какому-то некому крупному знаменателю, еще в течение года надо как-то этот знаменатель сохранить, поэтому, чем это обернется на практике через год, пока сложно
прогнозировать. Максим Александрович, а остались ли, с вашей точки зрения, действительно проблемы, нерешенные для Европейского Союза, как соблюдать этот же закон, который они принимают, ну, то есть, есть ли единое определение того, например, какие действия считаются нарушением санкций, а какие не считаются? Плюс, насколько мы понимаем, и вы тоже упомянули, отсутствуют общие правила, регламентирующие меры ответственности за нарушение ограничений. То есть, там сроки разные, там тюремные сроки тоже разные, в зависимости от государства.
Да, ну и штрафные, тюремные сроки, да, в разных государствах разные. Но критериев единых как таковых... Их ввели определенный перечень, но они, как и всегда бывает в таких рамочных законах, они достаточно размытые, да, то есть есть понятия, но, как всегда, то есть их трактовка будет зависеть от каждого конкретного случая, то есть тут тоже какое государство примет в окончательном чтении и введет в свое законодательство данные меры. Поэтому тут, возможно, тоже некое... разброты шатания по итогам данного мероприятия.
Ну, просто интересно, насколько рационален или все-таки, сугубо экономический, или все-таки политический подтекст в этом решении есть, потому что уже понятно, что санкционный режим не выполняется, потому что торговля мировая сильно шире, чем законодательство, пусть даже оно трансграничное, европейское и американское, но при этом докручивать та страна будет пытаться и дальше.
Ну, понимаете, называвшись Грузием, полезая в кузов, как говорится, да, если они ввели санкции, то им необходимо пытаться до конца показать, что они их не зря вводили, да, то есть как-то глупо на их месте отказываться от санкционной политики, да, без изменения того ландшафта там политического, на котором оно вводилось. Поэтому, данную меру, наверное, стоит рассматривать как именно политическую, да, для того, чтобы отчасти сохранить лицо, дать себе определенное время на то, что мы видим, что это не до конца эффективно работает, и ищем пути повышения эффективности. То есть тут больше политическое.
Максим Александрович, а оценить зависимость сейчас, например, европейцев от их возможности самим же соблюдать эти санкции? Ну, потому что, ладно, были какие-то там скандалы, связанные с тем, что какой-то где-то чиновник, оказывается, у него был через там десятые лица какой-то бизнес с Россией, плюс история там с российским газом, хотя он не подсанкционен, но все равно. То есть можно ли оценить, какой объем средств они теряют, и вводя ограничительные меры, и пытаясь охотиться за теми, кто эти санкции не соблюдает?
Ну, наверное, сейчас сложно оценить. Наверное, какой-то экономический эффект показательный будет для Евросоюза, да, то есть им нужно же тоже показать, что меры эффективны. С другой стороны, сигнал о принятии данного закона является и сигналом для лиц, на которых он может распространиться, тоже сигналом предпринять какие-то действия, да, то есть пока еврогосударства приводят свое законодательство в соответствии с этим законом, они тоже предпримут какие-то действия, чтобы там через год этот закон, ну, их не затронул. Так что я думаю, что люди тоже будут действовать и как корпорации, так и физические лица тоже будут действовать в этом направлении для того, чтобы минимизировать возможное влияние данного закона на них через год после того, как он уже будет там введен в практическое русло.
Понятно. Спасибо большое, Максим Александрович. Я вас благодарю. Максим Марков был с нами, доцент кафедры мировых финансовых рынков финтеха Российского экономического университета имени Плеханова. Здесь что еще любопытно? Я напомню, что в конце марта Европарламент согласовал директиву по гармонизации санкционного законодательства Евросоюза в области административного уголовного преследования. И в итоге вот принят сейчас этот закон. Читаю по телеграм-каналу «Санкции экспертизы». Значит, что здесь любопытного есть? Представление, то есть в частности уголовным преступлением предлагается считать предоставление доступа к замороженным финансовым активам лицам, находящимся под блокирующими санкциями Евросоюза. Представление подсанкционным физическим лицам возможности въезда на территорию Евросоюза и транзита через территорию государства-члена ЕС. Нарушение экспортного контроля Европейского Союза посредством поставки запрещенных к экспорту товаров и технологий, в том числе через третьи страны. Нарушение финансовых ограничений, включая инвестиционные, связанные с выпуском переводных ценных бумаг, операциями с банкнотами. Сокрытие или представление ложной информации, например, о конечном пользователе продукции, подпадающей под правила экспортного контроля. Так, фиксируется, что нарушения, связанные с осуществлением незаконных финансовых операций на сумму менее 100 тысяч евро, не должны считаться уголовным преступлением. Вот здесь тоже любопытно. В отношении физических лиц предлагается установление единых мер ответственности за нарушение санкционного законодательства Евросоюза в виде лишения свободы на срок до 5 лет в зависимости от типа правонарушения. Дальше еще максимальный штраф может составлять до 5% от общей выручки компании, либо от 8 до 40 миллионов долларов, в зависимости от правонарушений. Ну и директива также еще вводит определение отягчающих и смягчающих обстоятельств, которые должны учитываться при избрании меры наказания. Но сейчас у членов Евросоюза есть год, чтобы интегрировать требования этой директивы в национальное законодательство. Директива, по общему правилу, не имеет прямого действия в странах-членах Евросоюза. Вот. Но адаптировать его в любом случае придется. Из-за новостей любопытных, которые сейчас поступает на ленты информационных агентств. Например, бывший премьер Великобритании Ли Трасс заявила, что ее предшественница на посту главы правительства Терезы Мэй в рамках переговоров о выходе страны из Евросоюза не проявила достаточную жесткость по отношению к европейскому блоку. По мнению Ли Трасс, Евросоюз понимает только боль. Это прямая цитата. Так, еще суд в Твери заключил под стражу мужчину, фиктивно зарегистрировавшего в своем жилище братьев Исломовых, фигурантов дела о теракте в Крокусе. Это как раз заявление суда. И паводковая ситуация в Оренбурге остается напряженной, но вода в реке Урал снижается каждый час на сантиметр, уже отчитывается мэрия.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
ФСБ задержала подозреваемого в подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ. Это гражданин России, который 12 апреля в Москве подорвал машину Василия Прозорова. Как утверждают в службе, подозреваемого завербовала Украина. Гражданин России 83-го года рождения, то есть ему сколько, 41-40 лет, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина России, бывшего сотрудника службы безопасности Украины. Как добавили в службу, подорвавший автомобиль гражданин выезжал на территорию Украины после начала военной операции. В октябре 23 года его завербовали сотрудники СБУ. В ФСБ утверждают, что у подозреваемого был куратор, который действовал по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Андрей Попов с нами, он член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот по этому делу и там по предыдущим, можно ли оценить масштабы вербовочных каких-то сетей, которые существуют? И вот вопрос, они трансграничны или они на территории России?
Могу сказать однозначно, что масштабы не большие, считаются не сотнями, это я имею в виду завербованных агентов. И, наверное, надо различать. То есть есть, конечно, известный всем термин уже стал, такое понятие спящих агентов, да, и агентов. Потому что агент без длительного контакта, без контроля куратора, без общения с куратором, он имеет свойство как бы уходить от своего центра управления. Это, ну, как психологическая основа, особенность. И далее я могу сказать, смотрите, вот у нас были, к сожалению, теракты. Но исполнительные теракты были задержаны или ликвидированы, или кто-то, может, не был, но в ближайшее время однозначно будет. Надо понимать, что за каждым таким терактом стоит определенная работа, большая работа иностранных спецслужб, ну, в данном случае СБУ. И при задержании ликвидации исполнителя, даже при ликвидации, в руки нашей контрразведки попадает огромный материал о формах, методах, связях и так далее, и так далее, и так далее. И есть такая вот связь, чем больше такой информации появляется, тем более систематичным является выявление. Ну, такое, так сказать, предупреждение, профилактика терактов. Это совершенно четко понимают и агентуристы СБУ. И учитывают и понимают, что у них конечный ресурс. Откуда вербуются, появляются агенты, знают, это люди, которые в большей части все-таки выходцы из Украины, либо люди, которые выезжали, как мы видим, в территорию Украины. Соответственно, появляется вопрос, наверное, у наших слушателей, почему такое происходит, ведь все эти лица, они подконтрольны. То есть, конечно, сказать то, что наши соответствующие структуры не контролируют выезды за границу, особенно после начала СВО, контакты, нет, все это есть. То есть, почему не предупреждаются, да? То есть, все понятно, кто потенциальный, может быть, террорист, не обязательно причем. Я сразу отвечу на вопрос, то, да, что надо понимать, что наша политика вообще, что мы Украину и украинцев, народ, украинский народ, не рассматриваем как врагов. Мы рассматриваем все-таки как братьев. Понимаете, и политика, в том числе и контрразведывательная работа, строится с учетом этого. То есть, чтобы люди, которые имеют украинские происхождения, может, украинские корни, связи с Украиной, не чувствовали на территории России, как люди второго или люди, которые...
Андрей Витальевич, да, я понимаю, да, о чем вы говорите, но здесь другой вопрос возникает в том, что как бы тактика СБУ и тактика, в принципе, украинских спецслужб. Они-то считают, что здесь, на территории России, живут все враги, и прежде всего, особенно враги, изменщики Родины, это те, кто когда-то, вот как Прозоров, да, был СБУ, в СБУ работал, потом там приехал сюда, получил гражданство, перестал работать уже на Украину и так далее. И вопрос, вот этой вот вопрос вербовки, то есть что за материал они используют, что это за люди и каким образом контрразведка здесь может работать?
Ну, есть понятие вербовочной уязвимости, и не раз вы говорили, что сейчас на помощь вербовщикам идут нейросети, искусственный интеллект, по-разному называют. Это определенная таблица, определенные алгоритмы, которые составляют те же оперативники, кстати, и рассматривают, например, наличие задолженности. Значит, у человека проблемы с деньгами, смотрят, начинают работать. Какая-то непонятная, у него нечеткая позиция, которую он выражает по специальной военной операции в соцсетях. Это отсутствие лайки, наличие лайки, это тоже все работает. Вот, то есть наличие аккаунтов, допустим, в Фейсбуке и Инстаграме. Я знаю, что больше, наверное, часть людей, они как бы ушли оттуда, да, но часть осталась, значит, вопрос возникает, значит, у людей возникает, которые остались, там, потребность в какой-то информации, как они считают, объективной. То есть вот эти все моменты, они используются и анализируются системами автоматизированными, и, соответственно, вот этот первичный материал передается агентуристам, и которые уже подбирают людей, смотрит, как их можно использовать, в какой степени, или вот как реально, как человека можно склонить к тому, чтобы он заложил взрывное устройство, либо как просто, допустим, курьер взял из одной точки А, перевез в точку Б какой-то пакет, к которому он даже не представляет. Угу. Да, не знает, что.
Но, Андрей Витальевич, тогда возникает другой момент. Как раз и мы с некоторыми вашими коллегами уже тоже говорили на эту тему. Были две чеченские компании, боролись с терроризмом на протяжении двух десятков лет. История с Украиной. Мы понимаем, что та страна, вне зависимости от обстоятельств, все равно на своем, ну, как мы понимаем, не остановится. Или что-то такое должно произойти, чтобы они в одночасье остановились. Вопрос: можно ли здесь предполагать, как долго та страна будет пытаться производить здесь какие-то диверсионные террористические акты?
Я считаю, что бесконечно долго, пока будет даже вот территория какая-то в Украине, и она будет выживать за счет западных кредитов, а они будут давать только при условии того, что она будет вести работу, активнейшую работу по дестабилизации обстановки в России, в том числе включая организацию террористических актов. Вот это будет очень долго. Но система противодействия этого, она есть. Это в том числе и наши законы, и работа вот СМИ по оглашению приговоров. Понимаете, вербовать им становится все сложнее и сложнее. Я думаю, конечно, да, и политика наша по ликвидации организаторов, по непосредственной персонализации терактов, вот этих организаторов, и я имею в виду, и кто разработал, и кто финансировал, она ведется, она и тоже имеет свой эффект.
Ну, то есть нельзя говорить о том, что украинцы создали некую сетку террористическую, где даже ликвидация какого-нибудь там важного звена не приводит к ликвидации всей сети.
Они ничего не создали, я могу сказать, им создали условия, у них система выживания, и они, многие из них организаторы, руководители, они повязаны уже кровью, и у них обратного пути просто нет, просто, если они перестанут делать, их ликвидируют, но я предположу, это спецслужбы Великобритании, или другие люди, которые будут замотивированы стать их на их место, у них деваться некуда, и, конечно, это прекратится тогда, когда... Наверное, я не знаю, это уже работа нашей внешнеполитических ведомств Западу, наверное, предложат такие варианты, когда им станет невыгодно. Знаете, есть еще язык спецслужб, и когда случается где-то что-то, и говорит, никто не знает, в ответ случается что-то у других. Это моя версия. Понятно. Версия, я думаю, где-то близок. И вот на этом языке разговор тоже или уже идет, или может пойти. И вот я думаю, на этом уровне как бы нашим коллегам, в кавычках, это будет доведено.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Витальевич. Я вас благодарю. Андрей Попов был с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. А сейчас сообщение с пометкой «Срочно приходят». Так, теракт произошел в Запорожской области. Подорвали депутата Акимовского окружного совета. Заявление делает Рогов по РИА Новости, читаю. Так, Адам спрашивает, наша контрразведка знает о родственниках, приехавших к нам украинцев? Ведь кто-то из родственников работает в СБУ, в добровольческих батальонах, в подразделениях ВСУ и так далее. Ну, наверняка знает. Просто вы к чему спрашиваете? Вопрос, всех ли проверяют? Проверяют ли действительно тех, кто, вот, например, переезжает, там, мужчина, вот как этот человек, приехал на Украину уже после начала специальной военной операции. Вопрос, зачем? Ну, сказал я, там, не знаю, перевожу бедную двоюродную сестры, значит, тетки своей мамы оттуда, помогая. Ну, вот тоже вопрос, да? Другое дело, что, видите, по крайней мере, установлена уже какая-то цепочка, вышли на этого человека, и, скорее всего, в ходе допросов сейчас он тоже что-то такое расскажет, что поможет контрразведке, что поможет Федеральной службе безопасности все-таки установить, может быть, эти вербовочные пункты, может быть, эти сети какие-нибудь, может быть, еще каких-то организаторов. Хотя все ведет, как говорят, что все ведет сейчас к главе СБУ Василию Малюку. 14.30, информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Си Цзиньпинь выступил за созыв мирной и равноправной конференции по Украине. Он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. И они вместе не поддержали применение ядерного оружия. Политики подчеркнули, что выступают против использования ядерного оружия и ударов по ядерным объектам, которые используются в мирных целях. На встрече обсуждалась Украина, на встрече обсуждалось ядерное оружие. Синьхуа подробный сюжет на эту тему пишет. Также политики заявили, что не поддерживая, чтобы не допустить разрастания конфликта на Украине, выхода из его из-под контроля и чтобы добиться урегулирования в кратчайшие сроки, все стороны должны работать сообща, подчеркивает Си Цзиньпинь. Алексей Маслов с нами, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, востоковед и доктор исторических наук. Алексей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему стороны касаются ядерного оружия? С вашей точки зрения, чья это могла быть инициатива?
Здесь можно сказать, чья инициатива, но это обеим сторонам крайне важно, потому что, как всегда, важно понять, насколько, какую позицию занимает Китай по этому вопросу. У Китая, например, позиция, как мы сейчас видим, изменилась на протяжении десятилетий. Это значит, что Китай резчайшим образом выступает против любых форм использования ядерного оружия и крайне жестко выступает против того, чтобы другие страны его использовали. И, например, здесь российская и китайская позиции не до конца, например, совпадают по этому вопросу, поскольку мы рассматриваем сейчас этот вопрос, обсуждаем. Китай, судя по всему, совсем этого не хочет.
Угу. Но интересно, что стороны заявляют, что против использования ядерного оружия и ударов по ядерным объектам. Но интересно, кто должен услышать, потому что был инцидент на Запорожской станции на прошлой неделе, но при этом Украину это не останавливает.
Нет, услышать должны все стороны, в том числе и украинская сторона, но самое главное, должна услышать это западная сторона. Потому что, будем честны, то, что вообще позволяет бить или даже теоретически носить удары по объектам, удар, по которым могут привести к ядерному заражению, это то, что Украину в том числе и поддерживают различными средствами, ракетами, поддерживают финансами для того, чтобы такое оружие было. Ведь позиция Китая, она как-то странно очень проста, очень изящна, и можно назвать примитивно, но она эффективна. Она заключается в том, что давайте для начала вообще прекратим любые военные действия, боевые действия. Не надо примерять позиции, это долгий вопрос. Давайте для начала прекратим обстреливать критически важные объекты. А потом вообще прекратим. И тогда можно будет хоть о чем-то говорить. Поэтому надо самое главное отступить от вот этой красной черты с ядерным оружием.
Но просто интересно, Алексей Александрович, не получается ли, что вся дискуссия вокруг ядерного оружия плюс нагнетание и обвинение со стороны Запада, что Россия вот-вот, ну потому что все остальное закончится и так далее, демонизация же России через это происходит, и возникает вопрос, может быть, Китай понимает, что в мире происходит некое переосмысление той самой стратегической стабильности, которую вроде бы и обеспечивало или должно было обеспечивать ядерное оружие. А сейчас в мире есть такие страны, которые, ну, в принципе, не против.
Ну, давайте честно говорить, не против, и Россия не против, потому что мы же слышали целый ряд заявлений и российских политологов, и, честно говоря, и российского президента. Вопрос в другом. Дело в том, что любое заявление, в том числе и российское, оно происходит в определенном контексте. И оно происходит как ответ на угрозы. То есть мы не слышали так, чтобы, ну, прошу прощения, президент утром проснувшись сказал, давайте-ка вот будем рассматривать применение ядерного оружия. Нет, это все было сделано в контексте целого ряда угроз российской территории. И, но при этом всегда такие заявления вырываются из контекста. И Китай это прекрасно знает, потому что его заявления тоже вырываются из контекста. там, по Тайваню. Uh-huh. И они рассматриваются как отдельные заявления, связанные с тем, что Россия или Китай угрожают мировой стабильности. Но мы при этом смотрим на другие заявления, которые не так часто цитируются в западной прессе, а напрасно, что все страны должны нести ответственность за стабильность и мировой торговли, и мировой экономики, и здоровье граждан. Вот это почему-то забывается.
Но это потому, что это другой, Алексей Александрович. Здесь же тоже интересно, что китайцы, например, вот Си Цзиньпинь говорит, что Китай не участвует в конфликте на Украине, но продвигает идею о мирных переговорах. Россия продвигает идею о мирных переговорах, но говорит, нам не нужны предварительные вот эти вот условия, которые нам выдвигает Украина. Запад говорит, что мы поставляем оружие, потому что мы за мир, и в итоге ничего не происходит.
Да, да, страны друг друга загоняют в тупик, но давайте посмотрим, чья позиция вот из тех, что вы перечислили, самая эффективная. Ну, сложно не согласиться с позицией Китая, что давайте для начала объявим круглое перемирие, потому что пока есть угроза, в том числе применение ядерного оружия или даже обычного конвенциального оружия, очень сложно вести хоть какие-то переговоры. То, что Россия неоднократно заявляла, кстати говоря, Запад это признает, о самых разных форматах переговоров и дело предложения, и вот буквально на днях опять подтверждено, что были переговоры, связанные там в Турции в очередной раз, Россия предлагала способы регулирования, и Украина, и Запад их поддерживают, это говорит совсем о другом, о том, что очень выгодно поддерживать постоянно вот эту болеющую рану, а это, на мой взгляд, это часть очень большого конфликта, и он связан не только с Украиной, не только с Россией, ведь если в эту же вещь встроить Тайвань, где тоже может разразиться катастрофа, смотрим, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, то это, на мой взгляд, просто удар по, как минимум, по мировой экономике, и тем более по...
Ну, просто интересно, Алексей Александрович, что в этой связи, например, может сделать Китайская Народная Республика? То есть она может отсрочить неизбежное или действительно у Китая совместно, например, с Россией? Может выработаться некая оптимальная формула, к которой прислушается весь остальной мир, и наступит то самое благословенное время, к которому мы все так стремимся?
Ну, конечно, никакой уникальной, универсальной формулы быть не может, хотя мы ее можем сформулировать, но вряд ли к ней прислушаются. Здесь скорее по-другому. Китаю очень важно подчеркивать идею, что единственным выходом является полное прекращение огня и начало хоть каких-то переговоров. И мне кажется, что Россия в целом с этим согласна. И для России, для Китая очень важно показать, что это не частная инициатива России, не частная инициатива Китая. Это мнение целого ряда стран, потому что мы как-то привыкли говорить, что это Россия, Китай предлагают. Нет, целый ряд азиатских стран Юго-Восточной Азии, они стоят на той же самой позиции абсолютно. Давайте начнем нормальное урегулирование именно с переговоров с прекращением огня. Вот поэтому Китаю важно показать, что он выступает как, скажем так, озвучиватель предложений очень многих сторон.
Но, Алексей Александрович, а как в целом воспринять действия Германии на Украине? То есть Шольц зачем поехал к Си Цзиньпиню? И как воспринимать то, что его вчера встретил заместитель мэра просто города Чунцин и посол? Не выше.
Я бы не стал преувеличивать как бы уровень оскорбления Шольца, да? Потому что, да, город Чунцин – это крупнейший город, там крупнейший город в Китае, проживает более 30 миллионов человек. Ну, конечно, по статусу они не равны, я имею в виду Германия и мэр города. Просто город Чунцин очень много вкладывает в предприятие Чунцина, вкладывает в Германию, и Шольц, вероятно, хотел показать, что он ценит самые небольшие вложения. Вопрос тут опять-таки в другом. Шольц попытался совместить, как говорится, в одном флаконе и политические заявления, надавив на Китай и попытавшись вбить клин между Россией и Китаем, и с другой стороны протолкнуть интересы немецких компаний, которые хотят работать в Китае. Но, во-первых, честно говоря, не вижу, чтобы и то, и другое удалось. Никаких фундаментальных заявлений не было сделано, все остались при своем. Какие-то серьезные соглашения между Германией и Китаем тоже не были подписаны. То есть, по крайней мере, даже в нынешней ситуации, не очень благоприятной для России, между Россией и Китаем мы и то больше, на большие суммы подписываем соглашения.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Александрович. Я вас благодарю. Алексей Маслов был с нами, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, востоковед, доктор исторических наук. Ну, интересно, что тема с ядерным оружием так или иначе сейчас всплывает, при этом стороны говорят, что выступают против использования ядерного оружия и ударов по ядерным объектам. Может быть, кстати, все это стоит воспринимать не в контексте Украины, а в контексте Ближнего Востока. Потому что, напомню, что да, были удары Украины по Запорожской атомной электростанции. Это, кстати, осталось без реакции какой-то, например, со стороны международного сообщества. Но при этом все сейчас, все внимание приковано к Ближнему Востоку, к вот этой вспышке между Израилем и Ираном, потому что предполагалось, что Израиль, может, сейчас кабинет в пятый раз уже собирается по поводу вот этой атаки, которая была в минувшие выходные со стороны Ирана, и будут, видимо, обсуждать какие-то ответные меры. И когда западные государства звонят, представители западных государств звонят Нетаньяху и просят воздержаться от эскалации, возможно, здесь все кроется именно в том, какие меры хочет Израиль принять. То есть, например, начать бить по иранским ядерным объектам. Тогда, кстати, заявление ИСИ и Шольца в этом контексте звучат понятно, что не надо бить по ядерным объектам и не нужно применять ядерное оружие. Хотя, может быть, это и про Украину, и про Израиль с Ираном, и про всех вообще на свете. Так, военная инициатива сейчас на нашей стороне, перемирие в данный момент нам невыгодно, говорит Вадим. Так, любые переговоры нужно начинать с обязательства Запада по прекращению поставок оружия Украине, далее на основе этого договариваться о прекращении обстрелов с обеих сторон и далее об установлении мира, говорит Сергей. Да, вопрос, та страна-то не идет, понимаете, там же все в несколько возвращенной форме, что поставки оружия нужно продолжать, потому что это единственный путь к миру. При этом интересная тема с Украиной разворачивается. Поставки оружия, да, их, правда, мало. Снарядов не хватает. Соотношение, как говорят, 1 к 10. Уже на один украинский снаряд 10 наших приходится. И другое дело, даже поставки F-16 погода не изменит. Но наши удары по инфраструктуре украинской превращают Украину из некоего, хоть и рискового, но инвестиционного проекта со стороны европейцев, да, откуда можно там качать дешевое электричество и так далее, в балласт. Потому что инфраструктура выведена из строя, а кто ее будет восстанавливать? А кому тогда в таком виде Украина нужна? Вот о чем речь. Поэтому, мне кажется, этот контекст тоже не стоит забывать. Шольца, в отличие от фон дер Ляйен, встретили достойно, говорит Адам. Ну, вы знаете, а кто-то обращает внимание, что, в общем, это не совсем так. Ну, то есть, да, Алексей Маслов говорит, что не надо преуменьшать уровень, но все-таки обращает на себя внимание. Вроде бы канцлера встретил заместитель мэра Хоти, крупнейшего города, который очень много вкладывает в экономику Германии.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, дело, мы с вами, кстати, обсуждали эту абсолютно чудовищную историю, когда только-только все это вскрылось. Прошло, ну, примерно полгода, наверное, да. И в итоге что? Блогер сыроед Максим Лютый получил 8 лет колонии по делу о гибели своего новорожденного сына. Лазаревский районный суд Сочи признал мужчину виновным. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Лютому назначен штраф 100 тысяч рублей, сообщили в Краснодарском, в пресс-службе судов Краснодарского края. В феврале прошлого года, вот уже год прошел, сожительница фигуранта Оксана Миронова родила дома мальчика. Дома родила. Пара не поставила его на учет в поликлинике, не зарегистрировала в ЗАГСе. В марте ребенок умер, то есть месяц прожил. Следствие настаивало на том, что родители морили ребенка голодом в попытке привить свою систему питания, сыроедческую, ну, на соках, видимо, младенец должен был жить, а также обливали его ледяной водой. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Мать мальчика была признана виновной в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию. В сентябре прошлого года ее приговорили к 2 годам исправительных работ. Ольга Григорян с нами, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМНА. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, откуда это повелось ставить такие чудовищные эксперименты с питанием на детях? Что это такое?
Потому что это родители не очень здоровые и не очень любят, наверное, своих детей.
это фанатики какого-то придуманного им образа жизни. Ну как можно 4-месячного ребенка вообще выхаживать на соках, обливать холодной водой? Да, это, мне кажется, не очень здоровые люди.
Но, Ольга Николаевна, в условиях того, мы почему вам позвонили, потому что сейчас, я думаю, что вы сами сталкивались с этим как специалист, многие ищут способы, вот, что называется, правильного питания, правильной еды. Везде кругом яд, везде отравы и так далее. И почему-то люди начинают заниматься какой-то непонятной историей и отказывать там в смеси, в грудном молоке. Вот давайте мы его с рождения приучим. Хотя ни биология, ни история, ничего подобного вообще не говорят.
Да, совершенно верно. Вот я еще раз повторюсь, это просто люди, которые не имеют никаких знаний, и более того, они занимаются вредительством по отношению к своему потомству. Я считаю, что это вообще преступники, по большому счету. Они лишают ребенка жизни будущей. Не факт, что ребенок захочет быть вегетарианцем, не факт, что он захочет какой-то другой образ жизни, который он посчитает нужным. Это второе. И третье, конечно, люди малограмотные. Все начинают придумывать, что такое правильное питание. Какие-то себе придумывают рецепты. Развелось безумное количество нутрициологов, которые абсолютно не врачи, не лечебники, вообще далеко не думают о здоровье. Они просто нахватались каких-то поверхностных знаний по химическому составу пищи и начинают это, не побоюсь слова сказать, вот впаривать, что ли, людям, а люди верят. Я еще раз призываю всех, просто доверяйте врачам и получайте знания у грамотных экспертов и у специалистов, потому что питание – это мощнейший фактор здоровья и, в конечном счете, долголетия.
Ольга Николаевна, когда ребенок, с вашей точки зрения, ну вот как бы есть родители обеспокоены, будем говорить так, хочу, чтобы мой ребенок питался правильно, и вот начинается, например, мясо ему не давать, но давать брокколи или еще что-то. Не говорим про сыроедов, это крайняя степень. Как донести, что опасно, а что все-таки не опасно?
Верно. Сначала нужно, в общем-то, поговорить с врачом о состоянии здоровья вашего ребенка и понимать, что нужно грудное вскармливание сохранять как можно дольше. Это первая позиция. Если нет грудного молока, берите правильные смеси, потому что без белка, без сбалансированного белка ребенок будет плохо развиваться, у него будет плохо развиваться мозг и нервная система. И, естественно, за этим потянутся все остальные болезни. Посмотрите, сколько у нас аллергии, сколько у нас диатезных детей, сколько у нас детей с диспепсиями, с больным кишечником и желчным пузырем. Именно от того, что родители придумывают, как кормить ребенка. Они начинают в 4 месяца давать селедку, копченую колбасу. И бог ведь что, если бы вы знали только, что творится вообще в некоторых семьях. Правильное питание – это не значит брокколи без мяса. Правильное питание – это баланс белковых, углеводов и жиров. А рассчитать его может только врач.
Ольга Николаевна, у вас есть, как у специалиста, у врача, ответ на вопрос, почему люди так увлеклись поисками правильного питания и в итоге получили расстройство пищевого поведения?
Ну, в общем-то, есть, поскольку клиника института питания этим работает, с такими пациентами работают, и мы имеем и ожирение, и мы имеем бронхиальную астму, сахарный диабет, потому что люди сами себе придумывают какие-то правила еды. Почему увлеклись? Ну, наверное, какая-то стрессовая ситуация, поиск каких-то новостей и выделиться. Наверное, это какие-то вот расстройства, мне кажется, психики у людей.
А человек может вообще, вот наш слушатель сомневается, что взрослый человек в принципе может выжить, питаясь только соками и обливаясь холодной водой? Ну, то есть это уже патология тоже?
Он и может, просто сколько он проживет, выжить, да. На стрессе, на кортизоле, на гормонах мы можем долго выжить, получая воду, соки, но мы не получим клетчатку и в будущем заработаем онкологию кишечника, там, поджелудочной железы. Мы не получим белок и в будущем заработаем дефицит гормонов бесплодия и масса всего другого. То есть это может быть долгий очень разговор, для чего нам нужна еда, какие пищевые вещества, для чего нам нужны, ну, на какое здоровье они повлияют.
У вас есть, Ольга Николаевна, понимание, почему с вашей точки зрения, например, обращение к врачам, специалистам по питанию, подменилось темой вот этих вот блогеров, которые говорят, я живу на апельсинах и питаюсь солнечным светом?
Да, ну, просто как бы легче найти что-то в интернете и куда-то идти в поликлинику. В поликлиниках нет диетологов. Прийти в институт питания, ну, не все знают, хотя, в общем-то, этот институт известен со времен Советского Союза, и клиника там замечательная, и отвечаем на все вопросы, сколько человеку нужно еды, сколько конкретно ему белка, жира, углеводов, зачем нужны витамины, минералы, вода, пищевые вещества и так дальше. Все уже давно изучено, рассказываем, не устаем, и с вашей помощью доносим нашим слушателям. Не слушайте советчиков в интернете, ищите, каких-то, знаете, грамотных диетологов. Есть очень много, и доктор Ковальков, и доктор Мясников, и мой канал есть. Пожалуйста, спрашивайте у лечебников, спрашивайте о здоровье.
Спасибо большое, Ольга Николаевна. Я вас благодарю. Да. Ольга Григорян была с нами, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН. Так, нужную литературу требуется читать. Интернет надо тоже отсеивать, говорит шеф-комендор. Вы знаете, я, честно говоря, я в замешательстве. То есть я понимаю, когда люди, например, на себе начинают экспериментировать. Вот это вот правильное питание, какая-то сегодня там интервальная, завтра не интервальная, послезавтра соки, потом еще только белки, ну что-нибудь такое. Но дети, месячный ребенок, месяц ему был. Мало того, что он родился дома, без поликлиники, без врачей, без всего, его обливали холодной водой и приучали к сокам. В итоге у ребенка там что-то у него пневмония, истощение и еще что-то. Вот, поэтому к сокам приучали. Вот, то есть насколько этот человек, который 8 лет, кстати, колонии строгого режима получил, довольно внушительный срок за такое. То есть он настолько закрутил все вокруг себя и закрутил вот эту вот мать этого ребенка, что невозможно было каким-то образом, просто никакие инстинкты, видимо, не работали. Ну что, вот просто элементарно накормить маленького ребенка. А, так, ее не посадили, ей дали 2 года исправительных работ. Ну, не знаю, может, она под гипнозом была. Что там? Проблема в отсутствии современного подхода в донесении грамотной информации. Ну, то есть скучные институты не выдерживают конкуренции с блогерами и прочими профессионалами. Да, Борисович, у скучных институтов они, как это называется, не видят смысла в СММе. И не видят смысла в том, чтобы блоги, например, свои развивать, да? Ну, потому что это скучно, они занимаются наукой, а людям же нужна красивая картинка, красивые вот эти вот, как это называется, вот эти запрещенные инстаграмные видео, фотографии красивые, да, вот с едой и так далее. А там что? Ну, люди в белых халатах. Я, конечно, иронизирую. Но, в принципе, если так озаботиться, можно в НИИ питания действительно прийти. Вопрос тогда к вам, 7373-948. Почему, с вашей точки зрения, люди вот в это погружаются, и самое ужасное, бог с ним, они на себе эксперименты ставят, но они ставят эксперименты на своих детях, потому что говорят, ну вот все остальное, оно плохое. Я думаю, что вы тоже с такими сталкивались, с людьми, которые говорят, я хочу, чтобы моему ребенку в детском саду никакую еду не давали, потому что она вся плохая, мы ходим со своими судочками. Ну просто потому, что в своих судочках оно лучше, а там вот соки, какая-нибудь каша на воде и никакого мяса, потому что что? Сахар – это сладкая смерть, соль – это соленая смерть, а мясо – это мясная смерть, я не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, сектантство это, говорит тихо. Сектантство – в этом проблема. В этом проблема. Как от этого уберечь? Самое главное – уберечь и себя, уберечь от этого, и уберечь своих детей от этого. Хорошо бы где-нибудь в госуслугах показать нормы питания детей и взрослых, говорит Овен. Так в интернете все есть, Овен. Проблема в том, что люди в интернете не то ищут. Не то ищут. Люди в интернете находят, что белый хлеб нельзя, картошку нельзя. Самый главный враг, по-моему, рода человеческого, судя по версии некоторых, в кавычках, специалистов по питанию, это картоха. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вот я услышала тему о том, что вот детей как бы неполноценного питания не дают прямо с рождения. Я в свое время работала с людьми. И вот как мужчины такие, ну, на вид и одни полные, другие, ну, вот нормально выглядят.
Так.
А есть такие более-менее худые.
Так.
У них они себя как бы позиционировали, что они кришнаиты. Они и в Индию ездили на праздники.
И вывод ваш?
Вывод. И вот когда Я бывала с ними заговаривала, ну, хорошее время.
Очень долго, прошу прощения, у нас 5 секунд осталось. В общем, смысл, что не попадать, не самое главное, детей маленьких. Детей маленьких надо оставить в покое. Детям маленьким нужно есть грудное молоко или смеси, полноценно питаться, чтобы не было этих чудовищных историй в 21 веке, когда заморили голодом месячного ребенка. 15 часов новости и продолжим.